Зачем ты это пишешь? Для того, чтобы ментам отдать. Тренируй память, я не знаю. Пиши в другом месте, где найти не могут. Шифруй как-нибудь.
Когда они поговорили, они опираются на живот и массируют уже другие места. Лежат рядом и обсуждают финансы. Вот примерно так в Нью-Йорке происходят переговоры. Сотрудница прокуратуры, проститутка, кокаин. Все как в жизни. Ко мне просто аналитики подходили и спрашивают, когда будем карликов в мишень кидать?
Я вас категорически приветствую, Алексей. Снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Не как второй эпизод.
Да, давай, он самый. Давай. Сериал «Миллиарды», второй эпизод. Итак, напомню, в первом эпизоде у нас завязался конфликт между Бобби Аксельродом, талантливым инвестором, таланты которого имеют полукриминальную основу, и не менее талантливым прокурором Чаком Роудсом, так сказать, Южного округа штата Нью-Йорк. Две монструозных личности. В кино же как обычно бывает, у нас есть какой-то герой, есть антагонист, кто-то хотя бы хороший, кто-то плохой. В этом кино все как мы любим. Хороших нет вообще. Нету вообще хороших. Все противоречивые, все сволочи, все пытаются что-то урвать, у всех какая-то как своя... Все как и бывает. За это сериал и полюбился его зрителям, что есть вот такая вот история. По-моему, в первой части серии нас знакомят с Вексом, или Векс, там где-то до этого был, но тут он начинает выходить уже в привычном нам образе. Бывает так, что пилот снимают, там актеры чуть-чуть одним образом выглядят, а потом, когда уже пустили в производство, выглядит чуть по-другому. Там появляется Векс, это правая рука Бобби Аксельрода, его COO, Chief Operating Officer, как бы операционный директор, человек, который... Делает так, чтобы поезда вовремя приходили. Уверен, у вас тоже такое есть.
Зам по службе называется.
Да. Векс – задорный, с усами мужчина, энергичный, администратор от бога. Мой любимый персонаж, потому что он с дурацкими усами, неунывающий, постоянно везде решает вопросы, умный, инициативный, подручный. Идеальный вот операционный директор. Можно только мечтать. Они в начале серии там идут что-то по коридору из офиса, там красивые сцены, типа Аксельрод меняет костюм на вечер прямо в офисе, стоя в рубашке и в трусах, ему приносят вещи, он так переодевается, чтобы ехать в ресторан, прямо у себя в кабинете, тут стоят люди, он с ними разговаривает, ну, бизнес же нельзя тормозить, и вот это вот все.
Напоминает Древний Рим. Там тоже всегда при рабах догола раздевались, потому что это не люди.
Что их стесняться-то зачем? Тут начинает немножечко проявляться, как всегда, дебильный перевод на русский. Я вот смотрел, сейчас пересматривал, готовился к нашей передаче, пересматривал в самом популярном переводе, перевод совершенно дурацкий, в котором просто даже местами там бывает поменен весь смысл. Ну вот они, например, идут и обсуждают, что... После покупки дома в прошлой серии, мол, клиенты пенсионного фонда, получается, сейчас объясню, у Акса инвестиционный фонд, его клиенты – это не просто люди, это другие фонды, потому что он огромный, это монструозная машина. И выглядит это так, что Бобби Аксельрод лучше всех понимает, что делать с деньгами, как ему кажется, и тем, кто ему поверил. А все остальные крупные фонды, которые собирают, например, деньги всех, ну, скажем, калифорнийских налогоплательщиков, там, из числа учителей и там, пожарных, например. И у тебя есть такой фонд, который миллиардом заведует, ему надо думать, куда это все разместить. И вот этот пенсионный фонд уже раскладывает деньги Аксельроду, еще куда-то. И получается, что клиенты его не физические лица, как мы с вами, а другие фонды, потому что он просто огромного размера, ему с частными инвесторами, которых меньше 100 миллионов долларов, нет смысла разговаривать, и это реально так. И вот они с Вексом, значит, обсуждают, и перевод настолько плохой, что вместо того, чтобы перевести, что люди, которые клиенты пенсионного фонда, получающие 40 штук баксов в год, недовольные вот этими покупками дебильными у Аксельрода, переводят, что у них какая-то там пенсия 40 штук, вот это я цитирую. И что за пенсия 40 штук вместо клиента пенсионного фонда с зарплатой в N, там, и вот так вот весь фильм. Дальше у них там инвесторы с вкладчиками путаются, но вкладчики в банках, инвесторы, это подразумевает риск, а вклад подразумевает депозиты, проценты фиксированные. И вот там так подряд. Поэтому, если есть знание английского, конечно же, лучше смотреть на английском. Про то, что они там long-short позиции, что, соответственно, ставка на повышение и понижение, у них там вообще...
Длинный-короткий, да?
Вот именно так. И, или что-то длинное. Они даже, это не, они даже не стараются.
Ну, это вообще непросто, я тебе так скажу. Что...
Привлекайте специалистов.
Да, я вон последний душил этот, как во все тяжкие. Там как только начинают про деньги говорить, я даже терминологии не знаю, то есть вот как длинный, короткий, я просто не знаю, как это по-русски говорится. Надо привлекать специалистов, которые тебе потыкают пальцем и скажут, что вообще имеется в виду туда-сюда. Нельзя так отважно набрасываться. Блин.
Да, нужно подходить с умом, тогда хотя бы смысл какой-то можно уловить. Вот, значит, они со своей правой рукой Вексом обсуждают выход крупного инвестора из фонда, что, мол, крупный инвестор хочет забрать деньги.
Из-за того, что дом купил?
Да, из-за того, что пошла какая-то возня. То есть, инвесторы не дураки. Если у тебя под контролем пенсионный фонд, люди доверили тебе деньги, пенсионные накопления – это очень важно, ты не можешь их потерять, потому что, ну, у людей жизнь как бы не туда пойдет сразу же. Они, считай, рассчитывали на... какую-то там определенную сумму в месяц после выхода на пенсию. Как же это бывает? На Западе же никак у нас, мы к этому только идем.
Да, да, да.
Для большинства россиян, к сожалению, рано или поздно горькую правду придется понять, что государство тебе ничего не должно и ничего не будет тебе платить, и не может, физически не может. То есть эти деньги надо откуда-то взять, и это большая проблема в России, в Китае, в Америке, что у тебя нету денег, чтобы платить пенсионерам просто так. Мы вот все привыкли там, вот с СССР, и когда я был маленький, у меня тоже бабушки пенсия, там 10 тысяч рублей, ну, думаю, до сих пор примерно вот этого порядка, и ну, это, тогда это были худо-бедно деньги, на которые можно было жить. Вот в 90-х, там, уже в 2000-х, она там как-то индексируется. Понятно, что это сейчас по нашим деньгам это сущие копейки, но... Мы понимаем, что пенсионная система в СССР, очевидно, работала, и все это было как надо. После того, как СССР закончился, сейчас у нас капитализм, рыночная экономика, деньги эти брать неоткуда, ты можешь их только извлечь из работающего сейчас населения. Но население работать, во-первых, не хочет, его рождается все меньше, а пенсионеров много, демография идет не туда.
25%, это... говорят у нас. Да.
Общая мировая проблема.
Да.
Соответственно, о пенсии надо заботиться себе самому.
Я, с твоего позволения, мы тут не рассказываем про то, как хорошо было в Советском Союзе, как плохо сейчас. Про другое говорим. В Советском Союзе было вот так, а теперь наоборот. Если раньше про тебя государство заботилось, то теперь ты, наверное, с первого дня работы должен кусочек постоянно откладывать самостоятельно. Куда откладывать? Положить в банку в трехлитровую или отнести в банк, так сказать, в настоящий, или отнести в пенсионный фонд, а у них они разные, они один государственный, разные. А тут, вы не поверите, есть опасности. Банк может обанкротиться вместе с вашими деньгами, а инвестиционный, это как его, пенсионный фонд накрыться, точно так же, как и банк, вместе с вашими деньгами. Так устроена жизнь. Мы не про то, что это хорошо или плохо. Она устроена вот так, она несправедлива и жестока. Вот.
К сожалению, совершенно вы правы, а может произойти даже не может, а происходит то, что российские пенсионные фонды не могут побить инфляцию, оказывается, то есть ты просто теряешь постепенно деньги, у тебя реальная инфляция больше, чем твои пенсионные растут накопления.
Я, ты знаешь, вот как это, мне, например, непонятно, что если я, грубо говоря, там всю сознательную жизнь там условные 10% зарплаты отчислял, они накопились? Раз. Вот накопились, а может, я хочу их все сразу забрать. Вот я вышел на пенсию и хочу все... Во! А вот я помер, там деньги какие-то остались, во! И как-то это, мягко говоря, несправедливо вообще.
Мягко говоря, это настолько большая проблема, и опасность этой проблемы, там немножечко отвлечемся, как раз в том, что граждане, они не осознают, потому что когда у тебя проблема завтрашнего дня, ты что-то реагируешь, она тебя тревожит. Когда эта проблема через 20 лет, так мы устроены, что как животные, нам страшно, что тигр бежит, который уже бежит на нас, а что будет там зимой, а снег выпадет, ладно, разберемся.
Посмотрим, да.
Выпадет, не выпадет, еще неизвестно, вот хотя он каждый раз.
И поэтому вот эти вот, ну, сказки про счастливых западных пенсионеров, там все это несколько не так выглядит.
Сильно преувеличены, да. И пенсионерам плохо, причем западным пенсионерам плохо тоже, потому что государство им запретило инвестировать в рискованные активы. То есть, условно, ты западный пенсионный фонд, у тебя есть мандат. Мандат подразумевает, ну, государство попыталось озаботиться о пенсионерах и сделать так, чтобы управляющие пенсионными фондами не вкладывали вот в таких, например, мошенников, как Бобби Аксельрод. Это тут скорее, так сказать, немножко художественное привлечение. Обычно им надо вкладывать в инструменты с фиксированной доходностью, облигации какие-то, что-то надежное. С одной стороны, это государство делает вот этой рукой. Вот этой рукой государство без остановки печатает бабки. И у тебя появляется инфляция, которая перебивает ставки государства, как бы занимаясь таким новым термином, называется фискальный терроризм, когда государство не дает тебе инвестировать куда-то надежно, а оно заставляет тебя рисковать. То есть у тебя нет опций, ты вынужден покупать рискованные активы, потому что никакие инструменты с фиксированной доходностью не бьют инфляцию из-за, опять же, напечатываемых государством денег. Так государство постепенно изымает деньги у населения. Без боли, без крови, оно просто печатает себе еще, твои деньги постепенно обесцениваются, вложить надежно ты их не можешь, либо рискуй,
да.
Либо, соответственно, сиди с кэшом под матрасом, который тает и тает и тает.
Да.
И вот у них сложилась ситуация, что, значит, пенсионный фонд не может нормально инвестировать, потому что он вынужден терять деньги в рамках инфляции, потому что ему по закону запрещено.
Да, да, да. Ну, а вдогонку все мечты там про какой-то пенсионный возраст, когда при такой постановке вопроса у тебя все это в матрасе тает, тает и тает, а ты будешь вынужден работать, и ни о каком пенсионном возрасте вообще речь не идет.
Да.
Жизнь, повторюсь, жестока и несправедлива, и не надо ни на кого надеяться, ибо смысла в этом никакого нет.
Да, поэтому нашим зрителям можно посоветовать только заниматься своими финансами самостоятельно, пока они, соответственно, не занялись вами. Если есть возможность, а если нет, ее надо найти, работать больше, работать лучше, чтобы эти деньги откладывать в какие-то инвестиции разумные, изучать это, тратить какое-то время, потому что просто нету другого способа. Либо у тебя есть бизнес, который тебя кормит, либо у тебя есть накопление. Ни на какую пенсию рассчитывать решительно нельзя.
Ну, можете, конечно. Дело ваше. Вы свободные люди в свободной стране. Ничем хорошим это не закончится.
Да. И вот, значит, возвращаясь
вот к... Вот как мы с Дементием. Извини, опять перебью. Дементий, у тебя там пенсия, еще чего-то. На что Дементий четко отвечает. Я до нее не доживу. Это имеет двоякий смысл. С одной стороны, раньше помрем, с другой стороны, никакой пенсии не будет. Мы до этого не доживем.
С другой стороны, Дементий, как викинг, будет биться до последнего, и никакая пенсия ему не нужна. И умрет
на работе. Я буду вечный.
И я этот подход крайне поддерживаю. Умереть на работе - вот что нам нужно. Чтобы такая была работа, чтобы на ней не жалко было помереть.
Дима, если можно, пару кружечек нам накати, пожалуйста.
Обсуждают АКС с ВЭКСом, идут и говорят, что 1,5 миллиарда у нас, мол, забирают. Это неприятно, потому что шумиха в прессе, дом, риски уголовные. Люди, которые сидят на больших деньгах, они очень хорошо понимают, как правило, что происходит. И, по сути дела, работа с большим капиталом – это всегда работа с рисками.
Угу.
Ты должен всегда думать, что может пойти не так. Соответственно, инвесторы АКСа, они хорошо понимают, что может пойти не так, когда ты начинаешь лоб в лоб сшибаться с принципиальным прокурором. К чему это может привести? АКС понимает, что они понимают, и они начинают про это думать. Что же мы будем делать? Потому что все же имеет некую инертность, так называемую. Когда у тебя кто-то забрал деньги, все думают, ага, что-то не то, тоже начинают забирать деньги. Все это валится, как снежный ком. Допускать этого нельзя. Надо выезжать, разговаривать с людьми, так сказать, там сказать, и как-то что-то с этим делать. Вроде бы ВЭКС объясняет АКСу, что это не очень хорошо, и тебе бы лучше сильно не отсвечивать и быть поскромнее. На что АКС говорит, все будет нормально, садится в вертолет свой и улетает на ужин. Кадр меняется, нам показывают прокурора Чака Роудса, который жрет лапшу китайскую из бумажного контейнера у себя в офисе.
Дошик.
Как он делает каждый день,
да.
Чтобы нам было понятно их как бы разницу во взглядах на жизнь. Дальше в данном эпизоде мы наблюдаем великолепное совещание в офисе Axe Capital, где все обмениваются взаимными подъебками за огромным столом большим и обсуждают торговые идеи, ну и, соответственно, результаты. Там во главе стола сидят АКС, правая рука его, и все, значит, аналитики-трейдеры. В фильме почему-то все сотрудники фонда представлены как некий собирательный образ, они как будто бы занимаются всем, и сами сделки делают, и сами анализируют что-то. В жизни это немного не так. Как правило, есть нормальное профилирование, то есть у тебя есть аналитик, который разбирается, что в мире происходит. У него там есть какой-то coverage, он покрывает, например, нефтяной сектор Российской Федерации. Есть и такие аналитики в американских фондах. Вот он в этом разбирается, он говорит, так, вот тут что-то происходит, тут мы можем купить хорошо, или тут вот все плохо будет, тут мы можем продать.
А вот в иранской и венесуэльской нефти разбираются другие люди.
Да, соответственно, другие люди. Потом они свои какие-то отчеты выдают там руководству. В руководстве сидит риск-менеджер, есть инвестиционный комитет, так называемый, либо он подразумевается, то есть у тебя есть какие-то люди, которые принимают решения, потому что каждый ответственен за свой участок, но голова должна видеть картину в целом. У тебя есть общий риск-менеджмент, например, как бы хорошо не было там в российской нефтянке, мы больше 5% в портфеле ее не можем иметь. Конкретному человеку на месте не видно, он вообще знать не должен, что там у нас, как правило, чего, потому что это ценная информация, она стоит денег, это чувствительная информация. А вот риск-менеджер, он понимает картину в целом и, допустим, уже зарубает эти заявки или, соответственно, не зарубает их. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий.
И вот этот инвесткомитет принимает решение. Тут это все несколько упрощено. Тут все сразу же аналитики и трейдеры, потому что, по идее, у тебя аналитик что-то разобрал, а потом, когда надо войти в сделку, у тебя идет другой человек. Вот вы решили, вам надо покупать акции Сбербанка. Все, решение принято, мы их берем там на миллион долларов. Дальше у тебя другой человек садится и думает, а когда их купить, а по какой цене их купить, какими размерами выставлять заявки, смотрит, что там происходит с ценой и так далее. Он вот в этом профессионал, он ему вообще не волнует, почему вы это покупаете, у него другая работа, конкретно купить. Вот в фильме это все упрощено, некий собирательный образ одних и тех же людей, которые сидят вокруг стола и по традиции хорошего менеджмента сосят друг друга. Ах, ты там сделал, постоянно обмениваются прекрасными сальными шуточками, например, про то, что Екатерина II, значит, что-то там отсосала у коня, и вот это вот все, там прекрасный юмор, ну, так сказать. Ну,
мужская компания, да?
Но и женщины есть, толерантность, равенство, поэтому...
Слушай.
Женщины слушают и участвуют. Вот. И они там обсуждают разные выдуманные сделки. Но есть и как бы немножечко реализма там. Там есть выдуманные компании, а есть маленький эпизод, я про него расскажу, когда там сидит аналитик-аутсайдер. Ну, как там, это выглядит как большой стол, где все пришли с какими-то идеями. Ты, если аналитик, а я твой начальник, то я, соответственно, постоянно буду с тебя требовать, дай мне что-нибудь, принеси мне что-то. Скажи мне, как это распространенная шутка, скажи мне то, чего я не знаю. Вот, принеси мне какую-то информацию. И в этом состоит их работа. Они должны приносить интересные темы, интересные сделки, находить неэффективности, находить какие-то отклонения, неправильные оценки. И сидит один трейдер-аутсайдер, и он ничего не придумал, как двоечник. И он говорит, ну, вроде как, я думаю, что Apple пойдет наверх. Типа. И ему экс говорит, что он дебил, во-первых. И, во-вторых, нам клиенты 3.30 платят, 3% – это комиссия со всего... Наверное, надо про это отдельно рассказать. На чем зарабатывают фонды? У тебя есть два вида комиссии. Первое – это комиссия за управление, так называемый management fee. Это та сумма со всех денег, которую ты платишь в любом случае. Это, как правило, 1% и 2%. Вот у Axe Capital 3%. Это очень много. То есть, что бы ни происходило с фондом, каждый год 3% всех денег вынь да положь. Когда у тебя миллиард под управлением, это то, на что можно худо-бедно жить. И у тебя есть комиссия за, соответственно, успех, success fee. Второй вид комиссии. У Axe это 30%, это тоже очень много. Комиссии уровня 3.30, то есть 30% ты платишь заработанного каждый квартал. Ты заработал, все, фонд с тебя 30% снял. Соответственно, там все это продумано так, чтобы всем было все по-честному. То есть ты не можешь так, например, вырасти, заплатил все комиссии, потом упал и с того же заплатил комиссии. Пока ты до того же уйдешь, такого нет. То есть ты будешь платить только за дополнительные деньги, которые ты получил себе. Но не заплатить не получится. 3.30 – это очень большая комиссия. Это причем это списано с реального вот этого фонда, с которого пишется прототип Бобби Аксельрода. По-моему, 72 Point Capital, как-то так он называется. У них действительно такая комиссия была, вот такого порядка цифры, потому что они очень много зарабатывали. То есть, они могли 50% за год заработать. Это совершенно дикие цифры для Соединенных Штатов. И мы тут понимаем в процессе сериала, а как они это делали. И учитывая размеры штрафов, которые они заплатили, им до сих пор, по-моему, запрещено чужими деньгами пользоваться. То есть, это раз и навсегда.
Настолько умелые.
Ты не можешь брать деньги вот своими, ладно, торгуй. Вот, но чужие брать нельзя. Соответственно, это очень большая комиссия. И, значит, Экс ему говорит, мы 3.30 берем для того, чтобы ты Apple советовал нашим клиентам, они же сами не могут пойти как бы купить. Это самая простая и тухлая инвестиция, по сути дела, при том, что, может быть, Apple и хорошая компания в этом смысле и в этот момент времени, но советовать такое клиентам нельзя, потому что мы должны найти, с точки зрения Акса и с точки зрения управляющего любого фонда, мы должны найти ту точку, где мы окажемся правы, а все остальные нет. Если мы просто вместе со всеми купили Apple, мы ничего не заработаем, мы не нужны, мы не берем свою комиссию как бы не по делу. Клиенты тоже не дураки, они понимают, что после срезания 30% у них как бы прибыль меньше, они могли бы сами эту акцию купить.
Да, да.
Ну вот, на это ему намекает Акс, что типа тебе надо что-то придумать, найти то место, где никто не знает что-то, а ты узнаешь. Вот и там мы зайдем в сделку, найти какую-то неэффективность и так далее. Далее совещание заканчивается совершенно восхитительно. В офис заходит комиссия ЦБ местного в строгих костюмах. И происходит примерно как оперативное мероприятие. Всем телефоны положить на стол, значит, стоять не дергаться, ты туда идешь, ты сюда, и всех начинают допрашивать по одному. На предмет, а почему вы вот купили вот эту компанию в такой-то день? Да еще и на 2 миллиона долларов. Что вами двигало? Они все начинают там какие-то отмазки лепить. Ну, нам позвонил кто-то, там наводка, как они говорят, тип, наводка какая-то была. Слухи там ходили и все. То есть, по делу ничего сказать не могут. А это же все мы понимаем, что информация, которая получена неправомерным путем. Вот. И заканчивается все тем, что выходит, значит, Акс и говорит, что это была тренировка, он специально нанял людей, замаскированных под представителей ЦБ, аутентичных, которые пришли их натурально тренировать. И это как бы очень похоже на правдивый случай, и это очень хороший ход на самом деле, потому что подобные тренировки, не знаю, как там у нас в организованных преступных группах, отрабатывают ли, когда залетает ОМОН или нет. Что делать и кто куда бежать.
Ну, либо обезопасить все, чтобы ты ничего не знал, никому ничего не говорил. Это у меня любимое, что как какого-нибудь осла с барсеткой примут, у него там записная книжка, и в ней лет на 8 минимум записано. Зачем ты это пишешь? Для того, чтобы ментам отдать. Тренируй память, я не знаю, пиши в другом месте, где найти не могут, шифруй как-нибудь. Нет, у меня вот все есть, так нельзя.
Более того, есть дебилы, которые пишут все разговоры. Вот бывает, нет-нет, в новостях громкое уголовное дело там с участием ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, и выясняется, что какой-то там отдельный вор в законе, оказывается, записывал вообще все на аудио, и там столько всего интересного, значит, правоохранительные органы
наслушались. Для знающих людей, да. Помнишь, ты смотрел художественный фильм «Казино», мы в прошлый раз вспоминали.
Да.
Помнишь, где там Джо Пеши с Филом Леотардо ходил и... закрыв лица, потому что ФБР все записывает и отдает глухонемым, которые по губам все читают. Блин. Ну вы о чем думаете вообще? Конспирация – это основа. Ну, кстати, о птичках. Вот это если у него вот этот, который заведует внедрением агентуры и сбором всего, то это он, наверное, советует такое тренинги проводить. Да, и... очень правильный подход.
И неспроста. Вот этот эпизод проходит. У них проходит учение, они этих людей, он их представляет потом, что это будет у нас штат, теперь который отвечает за compliance. То есть, вы теперь не только сделки делаете, вы теперь еще должны думать, что, как вы потом будете отвечать на вопросы, подбить документацию и все остальное. А вот, они начинают там работать. Далее, значит, занятнейший эпизод, который нам вообще непонятен тоже и непонятен был мне, пока я не посмотрел определенное количество видео на YouTube. В Америке есть такая штука, они постоянно покупают как бы какие-то таблички, места. Вот есть у тебя Центральный парк, там есть лавочки. На лавочках таблички. Есть незанятые лавочки, есть незанятая плитка. Ты можешь заплатить денег, там напишут твое имя или посвящение. хоть дерево себе купи. И это типа очень популярная вещь. Вот у нас, например, одна из лавочек в Нью-Йорке, насколько я знаю, там вот банкир Костин со своей какой-то женщиной себе купил. Вот там как-то все завуалировано. То есть, это такая очень интересная вещь, пикантная. У них это в порядке вещей. И вот, значит, в сериале Акс страстно желает переделать табличку на одном определенном здании. Только там это не маленькая табличка, а там это огромное какое-то огромное историческое здание для балов, для вечеров, вот какое-то вот культурное. И, соответственно, ему прямо изо всех сил надо вот это вот сделать. Там потом дальше выясняется, что это из-за того, что он когда-то... С какой стороны зайти? Сейчас там другая табличка висит, другое имя благодетелей, которые когда-то пожертвовали что-то вот в это вот здание. Он, значит, приходит и говорит, я готов пожертвовать 100 миллионов долларов, вот у вас там ситуация плачевная, но я хочу табличку поменять, чтобы тут были не те, а тут был я. Вот у него такое ирландское эго, он снизов поднялся. И в процессе серии мы выясняем, что, почему, откуда это идет. Ему говорит вот этот распорядитель этого здания, говорит, 100 миллионов – это, конечно, очень здорово, и они нам крайне нужны прямо сейчас, желательно сегодня. Но мы не можем сделать вот так, тебе нужно договориться с предыдущими владельцами таблицы, потому что там какие-то тоже семья и уважаемые люди. Он, значит, с ними встречается, чуть-чуть забегая вперед за большим столом, и рассказывает им, что, мол, вот ваша семья замечательная, я когда был маленький, мне нужны были карманные деньги, я у вас бегал по полю для гольфа, таскал клюшки, подработка там какая-то была на том же районе, зарабатывал, мол, $16 вот там за какой-то период, и вот, короче, денег, которые он накопил за лето, он потом целый год тратил, это были его карманные деньги. И он им рассказывает, а у них было условие, они ему предложили, он знал, что у владельцев текущей таблички проблемы с деньгами. У них, получается, семья богатая. Когда-то дед заработал много денег, понастроил кучу всего, а у него еще дети, у детей еще дети, и вот эта вся семья как бы ничего хорошего не сделала после этого. И это достаточно характерный и интересный момент, что примерно каждое третье поколение по статистике просирает все, что было собрано.
Все, что дедом нажито.
Да, как это ни странно.
Если не в третьем, то в четвертом точно.
Там уже более надежно. И это действительно огромная проблема для владельцев капитала. Мы тут пока с этим не сильно столкнулись, потому что у нас все вот нувориши тут у нас с 90-х, до этого другая была элита, сейчас она чуть поменялась. У нас такого нет в Америке, там, в Европе просвещенной. Это просто притча во языцах, что...
Ну, это ж вот как раз то, что ты в предыдущем эпизоде говорил, вот дети, а вот их кормит индивидуальный повар, а вот они ходят там в какую-то мега-гимназию, там, я не знаю, где они учатся, а вот у них все на свете есть, сразу с детства, а к чему стремиться и чего хотеть. То есть, зачем себя преодолевать, там какие-то трудности претерпевать, нафига это надо, если все уже есть. Ну, такие все и просрут в итоге, да.
Да, ну, достаточно посмотреть на Ламборгини, у нас в МГИМО в Москве как бы приезжают чьи-то дети. Что им интересно будет, кроме наркотиков и,
ну, и
отдыха? Да, и тёлок. Хорошо, да. Если тёлок.
Да.
Ничего, они не хотят ничего строить, поэтому сейчас очень многие состоятельные граждане, как бы из числа знакомых и незнакомых, они стараются не вот оградить ребенка от всех финансовых благ и позволить ему жить самостоятельной жизнью, чего-то достигнуть, чего-то добиться, вот, чтобы унаследовать финансовую империю как бы с головой, либо, да, выстроить свою, ну, если ты будешь готов.
Есть же тоже известный термин «stay hungry», то есть оставайся голодным. Mm-hmm. Голодным надо быть. Если поэта кормить, да, с лопаты, то он перестанет стихи сочинять. Даже стихи, не говоря про деньги.
Не будет смысла.
Когда по Америкам разъезжал, это настолько распространено, особенно запомнился в городе Лас-Вегасе, там есть какой-то, боюсь наврать, институт мозга или что-то там такое, он такой, знаешь, из нержавеющего железа, такими там хитрыми волнами весь, настолько странная архитектура, такая, знаешь, броская, привлекающая внимание, а чуть внутрь зайдешь, там целая стена, улеплена этими табличками, кто, там суммы не указаны, что-то там побольше, поменьше, в среднем, так, все одинаковые. Огромное количество. То есть для людей это большая важность, да, чтобы вот я вот тут вот был написан. хоть я и сволочь, но хоть какие-то благие дела на пользу общества
делают. Да, потому что…
У нас дошли только до церквей, что я церковь построю. Да. Что-нибудь полезное тоже неплохо бывает построить.
Логика понятна. Делами ты не запомнился, да хоть табличку оставь. Но внуки, так сказать, вот этого гражданина с табличкой и ее просрали.
Да, тоже. И ещё добавим, что если ты там занимаешься благотворительностью, тебе немедленно скащуха в налогах там, да, пожалуйста, только благотворительствуй. Тоже, кстати, с точки зрения наших граждан, крайне аморально, ну, поздравляю, живите с моралью, но без института, университетского кампуса и прочее.
Как-нибудь в следующих выпусках мы обсудим, как разные скидки за экологию влияют на жизнь и на финансы, и какие там аферы проворачиваются фантастические. У нас в стране мы только еще
подходим.
Подходим к этому, так сказать. Анатолий Чубайс присматривается одним глазом к этой теме.
Да, да.
А там, где Чубайс, там уже все как
бы. Там победа.
Да. Там уже можно не сомневаться. Ну вот, соответственно, Бобби Акселерод с использованием своих агентурных возможностей выяснил, что у, ну, видимо, выждал, пока дела у этой семьи стали совсем плохи, он понимает, что у них долги, он пришел к ним договариваться, и через вот этого распорядителя собственности они договорились, 100 идет миллионов как бы в собственность вот в эту, и 25 на покрытие долгов вот этим вот гражданам, чтобы они отказались от своей таблички. Соответственно, он приходит потом к ним за стол, они садятся, и он им рассказывает великолепную историю, как он их деду таскал клюшки, и как у них был один момент, что, ну, дед его спрашивает, что-то там про удар в гольфе, я уж не сильно понимаю, что-то там какой стороной бить, потому что Бобби целое лето там провел, каждый день ходит и знает, что это надо делать. Он ему сказал, как бить, тот ударил криво и промазал. Сильно разозлился перед другими людьми, и Бобби нахер прогнал с этой работы. А работа была ему очень нужна, вот эти 16 долларов, для него была ключевая сумма. И он им говорит, ну, ребята, вот 25 минус 16, 9 миллионов вам даю.
Скажите спасибо своему дедушке, козлу, блин.
Забирайте и валите. Круто. В принципе, он в целом себя так по фильму ведет достаточно напористо, агрессивно, знает, где надавить, и на это очень здорово смотреть. Так же, как и прокурор, который там тоже в следующих эпизодах такие выдавал. Я прямо... Вот они очень красиво сделали представителя прокуратуры, как вот он должен быть, куда он может надавить и как, чтобы получить то, что ему надо. Это напоминает замечательный фильм «The Town», если вы помните, там тоже был такой «Город воров» у нас, который с Беном Аффлеком, там тоже был такой ФБРовец, который не жалел ни себя, ни окружающих, все методы использовал.
Так и надо. Ни того, один из цели... вас будет землю жрать, все подохните без прощения.
Вот-вот. Чак Роудс точно такой же человек. Вижу цель, иду к ней. Соответственно, семейка это соглашается, потом в конце серии там спиливают красиво эти буквы, они так отлетают нужные, потому что эго Бобби Акселерода, оно не помещается в дом на берегу, его надо поместить в какие-то более крупные размеры. Вот он все, он выморал, соответственно, своих врагов из истории, что тоже как бы показательно, потому что это и дебилизм, ну, клюшка и клюшка, ну, господи.
Кукушонок, да.
Как бы да, ты бы к психоаналитику бы сходил, сэкономил бы 109 миллионов долларов, чем вот этим заниматься, но сделал он это все именно так. А мы, соответственно, возвращаемся к Холлу, который бодрый подручный по безопасности, так
зам
сказать.
Зам по опер.
Да. Вот такой вот, да. Выясняется, что как он работает с агентурой и вообще откуда у него агенты берутся. В одном замечательном эпизоде там есть горячая девица, так сказать, чуть-чуть смуглой кожей, которая работает на каких-то младших должностях у Чака Роудса в прокуратуре. Вообще, сериал устроен так, что их линии, вот их как бы миры, они постепенно смешиваются, и там происходит некоторое взаимодействие, потому что вначале они друг друга не интересуют, как и все их как бы системы, которые они контролируют, и постепенно-постепенно они начинают сталкиваться, и умные люди и там, и там. Значит, что делает Холл? Холл не брезгует шантажом с применением проституток и наркотиков, например. Причем не просто так, а к этой девушке там замечательная сцена. Девушка, значит, в постели с другой девушкой, очень красивой. Она у нее там лежит голая. Сначала они там что-то одно делают, потом она, значит, кокаин нюхает между грудей у нее. Вот. Все супер, сотрудница прокуратуры, проститутка, кокаин, все как в жизни. А значит, а когда она приходит на следующий вечер домой, там сидит Холл у нее дома, прямо дома у нее, смотрит на видеозаписи то, что она делает. Говорит ей, слушай, тут вот такая ситуация, вот, она что-то поначалу брыкается, говорит, ну, нас учили, что это за шантаж, пока не дошло до кокаина, мало ли там с кем ты спишь, девочка с девочкой, неважно. Потом он говорит, а вот, слушай, твой волос в баночке, как бы с анализами и со всеми делами, сейчас это все к тебе уйдет на работу, и карьера у тебя закончилась, как бы права ты, не права, неважно, тебя выпрут точно, потому что в силовых структурах так оно и работает. Ну, и она соглашается, соответственно, сотрудничать. И потихонечку начинает ходить, подслушивать, что там
грамотный
в офисе.
Грамотный вербовочный подход, да.
Что там у Чака Роудса в офисе. Особо с нее ничего не требует. Вот, но это такой важный эпизод, который показывает, сколько интересных дел есть у инвестиционного фонда.
Да.
Который обладает миллиардами долларов. Как они работают. Вот Холт совершенно не стесняется своих навыков. Там есть смешная шутка, когда она говорит, ну что ты, возбудился, мол, от нашего лесбийского видео? Он ей говорит, слушай, я возбуждаюсь от другого, и если ты узнаешь от чего, то больше не захочешь об этом вспоминать. И там потом, чуть-чуть погодя, нам буквально на 3 секунды показывают, когда Холл созванивается с Саксом, а перед этим идет сцена, когда карлица в нижнем белье проходит мимо него, а он в бане сидит. Да, полно вот таких
тут
вот моментов.
Тут Бостон и прокурор, а здесь карлики, блин, караул.
Фильмы про финансы должны быть интересные, чтобы немножко заинтересовать зрителя. Потому что как это...
Необычные люди такие.
Да, помните в этом, в «Волк с Уолл-стрит», вот это тоже там, блин, кидать карликов мишень, это шутка даже у нас в офисе. Эта шутка ходила первые года два, как мы фонд зарегистрировали. Ко мне просто аналитики подходили и спрашивали, когда будем карликов мишень кидать? Сколько можно? Я для этого устроился сюда на работу.
Или у нас не инвестиционный фонд.
Да, что за ерунда? Есть у Акса сцена в этой же серии, где он приходит в ресторан к одному из инвесторов, который собирается достать у него вот эти 1,5 миллиарда. У нас продолжается вот эта линия. Этот инвестор сидит с другим управляющим фонда каким-то. Вот, ну, типа, они все всех знают, тот как бы чуть-чуть постарше, Акс вот с этим владельцем пенсионного фонда чуть-чуть помоложе, и у них случается диалог о том, что X-Capital заработал 36% условно в прошлом году, а фонд, куда тот хочет переложить свои 1,5 миллиарда, всего лишь 6%. И есть такой момент, который читателям может быть, ну, менее понятен. То есть, со стороны может показаться, что 36 – это всегда лучше, чем 6.
Да.
Потому что, ну, это тупо больше и результатов на табло. И у них там случается диалог, который никак не объясняется, а в переводе он вообще отвратительный и непонятный. Но вот этот представитель более консервативного фонда объясняет, что у меня есть downside protection. То есть, я хеджируюсь, я защищаю портфель от того, чтобы он упал вниз, если что-то пойдет не так. И это действительно одна из ключевых проблем инвестиций в фонды вообще в целом. Сейчас объясню, в чем она заключается, потому что для меня это в свое время было открытием. Есть у тебя фонд, который зарабатывает чуть больше, есть, который зарабатывает чуть меньше. Инвесторы всегда предпочитают тот, который зарабатывает чуть больше. Зарабатывает он чуть больше потому, что он... Это не то, чтобы он просто больше рисковал. Они инвестируют в те же самые акции, но условно фонд, который зарабатывает меньше, он покупает страховку, так называемые опционы. Есть опционы PUT, которые дают тебе деньги, когда что-то пошло не так. То есть, и для того, чтобы постоянно быть защищенным от каких-то рыночных колебаний, тебе надо с квартала в квартал, с года в год покупать эту страховку. И это ты это делаешь из прибыли, и, конечно же, теряешь деньги постоянно.
Да.
И получается совершенно дебильная ситуация, что фонд, который более защищенный, из него люди деньги достают, потому что им кажется, что он зарабатывает меньше, и вкладывают в тот, который... более, соответственно, прибыльный. Потом случается 2008 год, 2014 год, 2020 год. Все эти фонды взрываются, их управляющие месяц отдыхают на Карибах, делают новый фонд. Соответственно, те управляющие, которые зарабатывали меньше, у них страховка выстреливает, они показывают себя хорошо, люди приносят им деньги, оттуда забирают, сюда приносят, и все начинается заново. Потом они видят плохой перформанс, отсюда забирают, отдают тем, И так это происходит по кругу. Из фильма это не очень понятно, но вот если чуть-чуть разбираться, то видно, что это неоднозначная, как бы, большая цифра не всегда означает лучше. Тем более, цифра в 36% – это либо жулики откровенные, потому что экономика не растет на 36%,
да.
Либо ты берешь на себя какой-то риск. И важно понимать, какой это риск, и чтобы инвестор понимал, а чем вы, собственно, рискуете, и так далее. Ну, Акс, он чемпион, он супергерой, он может все делать. Вот, он приходит и, соответственно, убеждает того человека, что... Там еще был смешной эпизод. Весь этот фильм пронизан примерно одним и тем же. До того, как встретиться с ними в ресторане персонально, он посылает своего правую руку, который Векс, который операционный директор. Они вместе идут на массаж, который начинается так, что им массируют спину, когда они поговорили, они опираются на живот и массируют уже другие места. Лежат рядом и обсуждают финансы. Вот примерно так в Нью-Йорке происходят переговоры. Замечательный.
Все как у людей.
Да, все как у людей. Весь Манхэттен, вот-вот кого не возьми, все страшные манипуляторы. Вынуть что-нибудь, где-нибудь с кого-нибудь что-то получить. Вот способы как-то надавить, где-то что-то подсластить. Вот каждый персонаж занимается вот чем-то таким, ищет какие-то способы. Про это, собственно, и весь сериал.
Жизненно.
Жизненно. Жизненно. Да. На этом кончается...
Второй эпизод.
Второй эпизод. На спиливании таблички и на том, что пока ничего не понятно.
Добротно. Добротно. Ну, ряд аспектов. Без твоих пояснений я бы, например, тупо не понял вообще. Это всегда полезно, когда специалист рассказывает, что к чему. Дальше это будет?
Будет.
Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Ильич.
Приходи еще. С нетерпением ждем. Дружно смотрим про миллиардеров. Thank you.